«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Ее ведет, как обычно, Михаил Соколов. И сегодня у нас в студии доктор исторических наук, профессор Константин Морозов, автор работ по истории партии социалистов-революционеров. И, собственно, мы говорим «добрый вечер» о этой партии и вообще о революционном терроре и о терроризме в России. Константин, ну, первый вопрос, собственно, какие виды и типы террора и терроризма бывают, что общего и различного у них?
Это очень важный вопрос, потому что существует более 200 определений терроризма и в современном общественном сознании, и большая путаница. В общем и в целом исследователи сошлись к тому, что нужно выделить 3 основные разновидности, в которых общее для них, для всех, это использование насилия в целях запугивания и психологического давления, физического насилия в качестве запугивания и давления на своих противников, а различия достаточно серьезные, в том числе по объектно-субъектным отношениям. И вот главное из них – это государственный террор, когда субъектом, автором, актором действия выступает государство против различных социальных групп, классов или в обществе в целом, используют репрессии, всю мощь государственного аппарата. Да. От армии, суда, тайной полиции, вплоть до пропаганды, которая тоже в данном случае является частью вот этого механизма по запугиванию.
То есть, тогда психологический террор получается.
Не только, там и физический террор. Главная цель террора – это запугивание. Вообще террор с французского языка переводится как «ужас». И вот это точно отражает его суть. Вторая градация – это оппозиционный терроризм, когда субъектом действия являются оппозиционные группировки подпольные, которые с помощью отдельных террористических актов воздействуют на власть, на отдельных представителей власти. И вот именно так понимали террор в конце 19-го, в начале 20 века. Вот это время такого классического понимания террористического акта.
То есть каждый акт должен сопровождаться какими-то требованиями?
Обязательно. И обязательное условие – это заявление и взятие этого акта на свою ответственность. Без этого, если нет заявления о том, что такая-то организация берет этот акт на себя и объясняет, почему она это сделала, какие требования, какие цели она перед собой ставит, тогда без этого это, скорее всего, акт политического убийства, которое осуществляет разные силы, в том числе и государство, но не обязательно, с целью вот политического устранения. Вот, скажем, убийство Троцкого в 1940 году – это в чистом виде политическое убийство.
Ну, или убийство Бориса Немцова сейчас.
Ну да. А, соответственно, скажем, все акты народовольческие, или эсеровские, или, скажем, красных бригад в Италии, или в Германии в 70-е годы фракции Красной Армии, это оппозиционный терроризм. Хотя надо сказать, что историки и политологи очень часто смешивают, скажем, красный террор, смешивают воедино и большевистский красный государственный террор, и революционный оппозиционный терроризм.
Ну, скажем, они, наверное, так считают, что если оппозиционеры применяли насилие до прихода к власти, потом они пришли к власти и снова применяют насилие. Вот такая последовательность.
Ну да, это очень упрощенная схема, потому что там все разное. Там по субъектно-объектным отношениям, по целям, по задачам, даже по человеческому материалу это разное. Одно дело, скажем, террорист, который идет с револьвером против того или иного министра или с бомбой против царя и сам гибнет или отправляется на каторгу. И другое дело, когда следователь, скажем, ВЧК или НКВД выбивает показания из подследственных.
Ну да, а потом подписывает бумагу на расстрел.
Ну да. И надо сказать, что Гейфман, американская исследовательница революционного терроризма, она четко говорила, что красный террор начался с выстрела Каракозова в 66-м году и продолжился в июле, в сентябре 18-го года действиями большевиков по убийству царской семьи. Но это упрощенная вещь. Будницкий высказывается более мягче, но он говорит о генетической связи между красным с революционным, оппозиционным терроризмом и красным государственным террором, что, на мой взгляд, тоже неверно. Там связь есть, там есть взаимодействие, взаимовлияние. Они друг на друга влияли, как схватка противостоящих сил, но они... Это скорее внешнее влияние, чем внутренняя генетическая связь. И заканчивая, хочу сказать о третьей вещи, о третьей очень важной градации террора, терроризма, который мы сегодня и видим прежде всего и более всего. Это террор, терроризм, который вызывается этно-религиозными и этно-национальными конфликтами. И вот как бы классический, скажем, для начала 19 и 20 века, для всего 20 века, это ирландский терроризм, да? Хотя с небольшой такой религиозной подкладкой. А чистом виде религиозный терроризм – это знаменитая японская Аум Синрикё, которая распылила Зарин в токийском метро в начале
90-х. А нынешние исламские террористы, вот как в Париже, например, сейчас действовали?
Это более, прежде всего, конечно, религиозные, исламистские радикальные группировки. Тут тоже интересное сочетание, потому что часть, скажем, участие из тех же исламистов, то есть из движений в 90-е годы, скажем, на территории Чечни, в этом движении, скажем, доминировали прежде всего национально такие сепаратистские лозунги, и главное было получение независимости. А вот в дальнейшем происходит усиление, эскалация в сторону вот религиозных, фанатических вот этих вещей, и с ними договориться труднее, потому что они уже напрямую рассматривают, собственно говоря, в призме религии верные и неверные. То есть почва для разговора о тех или иных договоренностях о территориях, о разграничениях там полномочий или прочее крайне сужается.
Ну да, если цель, собственно, так сказать, продвинуться, так сказать, на тот свет в позитивном плане, так сказать, через насилие и убийство неверных, так сказать.
Ну да, и в этом смысле то, что мы видим сегодня, это в чистом виде религиозный фанатизм, крайний фанатизм. И тут очень важно различать вот все виды и отношения, скажем, различных террористов к насилию, к политическому насилию, которое, скажем, для тех же народовольцев, оно было ограничено. И вот в 1981 году, после покушения на американского президента анархиста Нгетто, они выпустили знаменитое заявление, где они сказали, что применение политического насилия в стране, где есть свобода выбора, есть политические свободы, есть проявление того же духа политического деспотизма, с которым мы боремся здесь, в России. И народовольцы, и эсеры, вот это важно, они говорили, что они террор применяют только до того момента, как власть объявит о созыве Земского собора или учредительного собрания. То есть, как только открывается возможность для демократических политических изменений на конституционной, на демократической почве, они немедленно прекращают террор. Это говорили даже такие крайние террористы, как, скажем, Бурцев. Или революционная мысль.
Ну, а как нам все-таки объяснить, вот при каких условиях в России вот возникло такое массовое революционное движение, в том числе использующее насилие и террор, так сказать? Вот как началась эта скрытая гражданская война все-таки?
Я думаю, что на это нужно смотреть с точки зрения необходимости изменения абсолютной монархии, которая во всех европейских странах, в большинстве европейских стран к этому моменту, или уже модернизировалась и изменилась парламентские монархии, как это произошло, скажем, в той же Англии или в тех же Нидерландах и в ряде других европейских стран, или погибли, или были уничтожены, как это произошло, скажем, во Франции.
Но оставался один такой аналог, на самом деле, частично европейской страны, это Османская империя.
Ну да, ну
там
да.
Там пытались, кстати говоря, ввести конституционные какие-то основы в 80-е годы 19 века, но неудачно. И она оставалась тоже фактически такой самодержавным, но государством имперским.
Ну, фактически можно сказать, что этот спор, вот 20 век, начало 21 века, мы видим, что он в Европе решен. Ни одной абсолютной монархии в Европе не существует. Они или трансформировались в конституционные монархии, сохранили династии. И вот, собственно говоря, вот этот путь, по которому собирался идти Александр I, но не пошел, не решился. Он дал конституции Финляндии и Польше, но не решился на конституцию в России. И, в общем, он адекватно отдавал себе отчет, что та же табакерка и шарфик, от которого погиб его отец, они вполне могут быть снова пущены в ход. И по этому пути, собственно говоря, по пути конституционного движения шел, начинал идти Александр II, но который сбавил обороты, сбавил темпы и, собственно говоря, затем это все было свернуто, как до него свертывал Николай I, который, скажем, поднял скандал, когда прочитал в газете словосочетание «человек свободной профессии». Он громко кричал, что в России есть только один человек свободной профессии – это император, а все остальные должны служить. И с этой точки зрения Александр III и Николай II, они, в общем, продолжили во многом эту позицию консервации. Хотя, надо сказать, что хитрее, скажем, тот же Александр III поступил. Он выстроил схему, при которой экономический блок он отдал Витте, которого называли русским американцем, и был твердый. Золотой рубль, было бурное развитие индустрии, а весь блок образования, внутренней политики, социальный блок, он отдал Плеве и Победоносцеву, которые консервировали, искусственно сдерживали даже развитие начального образования в России, количество гимназий и количество университетов. И вот эти два блока, люди, которые их представляли, они друг друга сильно ненавидели. И фактически это было движение на двух ногах.
Как все похоже, да? Либеральные экономисты в правительстве и силовики в структурах, принимающих политические решения. Прямо современная ситуация. Ну вот дата вот эта, 1 марта 81 года, убийство Александра II, собственно, оно сорвало публикацию решения императора о создании законосовещательных органов. Вот это вот ирония истории вообще, этот факт. Он был известен сторонникам, так сказать, применения насилия, что вот именно насилие сорвало продвижение России по пути эволюционному.
В момент событий, в начале марта, конечно же, нет. Это же вообще характерно для ситуации, в этом есть горькая ирония судьбы, что шаги в преобразовании России делались тайно. Там тот же, как Николай I создавал тайные комиссии по работе по отмене над крепостным правом, абсолютно тайные, которые работали в течение многих лет. И здесь это все, естественно, было негласно, все это было втихую. Позже это, конечно, стало известно. Но тут вопрос еще в том, что хоть это мероприятие называют Конституция Лорис Меликова, но на самом деле там речь шла об очень ограниченных вещах, о создании трех комиссий, две из них по аграрной и административной проблематике, одна общая комиссия, которая выборная, но выборная земствами и думами, городскими думами, и затем на их основе через какое-то время введение 10-12 человек вот таких выборных в Государственный совет. То есть это все трактуют как некий зародыш прото-прото-парламентаризма. Но понимаете, улита едет, когда-то будет. В этом смысле, если вы посмотрите на нашу Государственную Думу, да, она, конечно, значительно ближе вот к образцам парламентаризма классическим, да, но парламентом она не является. Но она далеко ушла вперед по сравнению с соответственно, с этими органами Лорис Меликова, но все равно это
симулякр. Назад по сравнению с классической Государственной Думой начала 20 века, на мой взгляд. Поскольку ни на что реально не влияет. Та все-таки влияла.
Государственная Дума, вот классическое начало 20 века, ей оставался, она все равно не являлась парламентом, ей оставался один последний шаг. Создание ответственного парламента перед ответственного правительства перед депутатами. То есть, как только парламентарии бы получили бы право назначать и снимать министров, с этого момента Госдума превратилась бы в полноценный парламент. Это да. Это предлагали царю в 15-16 году. И это первое, что он сказал 1 марта. Он был уже готов это сделать, но было уже поздно.
То есть 17-го года.
17-го года, да, совершенно верно, 1 марта 17-го года. И если бы эти действия были бы предприняты, скажем, до войны или даже в ходе войны, с этого момента Россия бы, конечно, уже трансформировалась бы в конституционную монархию.
Ну вот если говорить все-таки о революционном терроре и о том, что происходило в конце 19 века, кто, собственно, были эти люди, которые подхватили эстафету народной воли? Все-таки был период фактически, когда вот таких вот революционно-террористических организаций практически не было. И в чем была их цель? Основателей партии социалистов-революционеров?
Ну, этот вопрос отчасти перекликается с предыдущим. Собственно говоря, почему вот происходит вот это мощное революционное движение в России? Во многом из-за того, что возникают новые классы, собственно говоря, в стране два формируются при феодальном, старых феодальных структурах и абсолютной монархии, формируется новое общество, новый класс, в том числе правящий класс, буржуазии, но возникает интеллигенция. Вот интеллигенция, которая по своим целям, задачам, по своей роли, она не вписывается в феодальное общество, в старое традиционное общество. И тут возникает проблема, которая приводит к конфликту интеллигенцию раз за разом. И в 19 веке, и в 20 веке с авторитарной, тоталитарной властью. Потому что тут проблема в том, что для, скажем, царской авторитарной власти, для любого бюрократа, сама попытка рассуждения какого-то писаки, как они говорили, да, какого-то интеллигента без роду, без племени, из каких-нибудь поповичей о судьбах России – это вызов, потому что с его точки зрения это компетенция строго императора, ну, может быть, министра иностранных дел, еще узкого круга приближенных. А все остальные со своим грязным рылом, свиным рылом в калашный ряд соваться не должны. И это их искреннее, такое чисто средневековое, чисто феодальное восприятие. Но проблема-то в том, что интеллигенция не может, особенно гуманитарная часть интеллигенции, она не в состоянии самореализоваться, профессионально самореализоваться без политических свобод, без свободы выражения. Потому что если писателю, журналисту указывают, что и как писать, если художнику указывают, как писать картины, ну и так далее и тому подобное. И вот этот клинч между интеллигенцией и властью авторитарной, а потом в 20 веке уже и советской авторитарной, да?
Тоталитарной,
да. А он был достаточно закономерен, потому что старые власти просто цеплялись за старые порядки, не видели, что, как Осаргин очень хорошо сказал, что нужно видеть, что старое умерло сегодня на рассвете. И любой консерватизм с этой точки зрения, он обречен, потому что действительно старый умирает на рассвете, рождаются новые силы, новые интересы, общество должно развиваться.
Ну вот все-таки, так сказать, о лидерах и о эсеровской программе, да, заявляли ли они сразу применение террора как метод борьбы за изменения в России?
Собственно говоря, это большой вопрос, я отвечу коротко. Собственно говоря, партия социалистов-революционеров, она родилась и развивалась как последователи народной воли. И, собственно говоря, многие идеи, многие традиции были взяты из народничества, из идей народничества, из традиций народной воли. Собственно говоря, даже персонально значительная часть верхушки партии эсеров, она была из представителей, значит, старших поколений, которые были участниками и народнического движения, и народовольческого движения, да? И если говорить о том, какие цели перед собой ставила программа эсеров, партийная программа эсеров, как они видели переустройство России, то речь шла о том, что народники, а потом эсеры создали периферийную концепцию, точнее, концепцию периферийного капитализма. Они говорили, в отличие от социал-демократов, которые видели как бы развитие человечества как единую лестницу, по которой все страны пройдут от феодального общества к капиталистическому, соответственно, к социалистическому. Что Франция, что Англия, но что Россия, что Турция, что Япония, что любая другая, что Филиппины, да? Эсеры говорили, что это не так, что страны периферийного капитализма, в них негативные стороны капитализма, в отличие, скажем, от европейских стран, где этот капитализм имманентно внутри этих стран вырос, а негативные стороны влияют сильнее, влияют на, негативно на сельское хозяйство и на вообще на крестьянство как таковое, и, соответственно, развитие, как бы они видели возможность смягчить вот эти негативные стороны капитализма с переходом к социализму, используя те традиции коллективизма, которые были в общинном русском крестьянстве. Вот это очень интересная тема, мало сегодня осмысленная, потому что, если вы посмотрите, то в истории России есть ведь традиции не только московского авторитаризма, да, но есть и традиции, скажем, Новгородской и Псковской вечевых республик, которые вот по типу развития были очень похожи на города Ганзейского союза, и которые, вот, собственно говоря, общинная демократия, она стала основой для государственных форм вот этих вот вечевых республик. И с этой точки зрения можно вспомнить о крестьянских общинах, о казачьем круге. То есть мы можем говорить, что вот помимо авторитарной традиции, довольно мощная была демократическая традиция в русском народе. Вот на эту традицию, собственно, эсеры хотели опереться.
Ну, а террор?
Сам террор, он главной, ключевой роли не играл. Эсеры это всегда подчеркивали. Хотя были разные оценки, разные подходы у разных групп, но в программе и в трактовках, скажем, того же идеолога эсеров Чернова всегда говорилось, что террор лишь средство, одно из тактических средств для свержения самодержавия. И у террора, с его точки зрения, и как это, собственно говоря, было записано, написано в первой статье «Террористический элемент в нашей программе», три значения. Это роль самообороны революционеров, это возбуждающая экситативная роль террора, который возбуждает революционный дух у всех сторонников борьбы с самодержавием. И третья роль – это дезорганизирующая роль.
А инструмент – вот эта боевая организация, которую создали во главе с Гершуни, Азефом и Савенковым.
Не только и не столько, сколько затем местный террор, террор низовых организации, которые должен разлиться как половодьем по стране, что, собственно, происходит в революции 5-7 годов. Если говорить, скажем, по статистике эсеровского террора, то, скажем, всего было совершено там порядка 230-250 террористических актов, хотя на самом деле их было явно больше, они не все учтены. А боевая организация числит за собой только 11 террористических актов. А всего боевая организация за 10 лет существования с 1901 года по 1911 было порядка 95-100 человек.
А вы считаете, вот этот вот выстрел Карповича, который начал эту террористическую эру, это в министра просвещения Боголепова, это была акция все-таки боевой организации, или это была какая-то самодеятельная инициатива, там, связанная именно с партией?
Это была самодеятельная инициатива студента Карповича, который был близок к СРМ, но акт предпринимал сам по себе. Тут как раз и важно, что вот эти террористические настроения, они родились из крайнего противостояния студенчества и власти. Вот в книге американского историка Ричарда Пайпса «Русская революция» есть очень интересное и неожиданное заявление, что, по его мнению, русская революция 5-7 годов началась вовсе не в январе 905 года, а в феврале 98 года, когда произошло столкновение петроградских студентов с властями из-за того, что петроградские власти запретили им выходить и отмечать их традиционный праздник основания университета.
Татьянин день.
Ну, это московский Татьянин день. В Москве это Татьянин день. А в Петрограде это основание Петербургского университета. И так как они шли шумной толпой, соответственно, по Невскому проспекту и устраивали как бы дезорганизацию и общественного движения, ну и вообще шумели, то это решили запретить. Вот полиция, казаки, которые их разгоняли, вызвали очень большое ожесточение студенчества, и с этого момента продолжается эскалация, которую и царь встает на сторону властей. Там очень любопытно. Была комиссия генерала Ивановского, который встал на сторону студентов фактически, сказав, что этот конфликт яйца выеденного не стоит и на голом администрировании вырос. Но закончилось это все очень печально, потому что власти стали отдавать забастовавших студентов в солдаты, которые не служили до этого, и после отдачи солдата киевских и петербургских студентов, вот эти настроения, они крайне обострились, и когда Карпович стрелял в министра просвещения, первая жертва был министр просвещения совершенно не случайно, но были до этого еще выстрелы. Был выстрел самарского студента статистика Логовского, который в стекло, по-моему, в стекло квартиры Сипягина стрелял, если мне память не изменяет. Еще были уже... То есть создавалось целое настроение. И вот когда студенчество стало, восприняло вот этот террористический акт Карповича как... И Карпович как своего рода такого студенческого национального героя, вот с этого момента эсеры поняли, что можно начинать террор.
И тогда вот они, собственно, и создали эту боевую
организацию. Да, после этого как раз и создается, принимается решение о создании боевой организации, начинается подготовительная работа, а первый эсеровский террористический акт – это убийство Степаном Балмашевым, сыном народовольцев, студентом и дворянином, если мне память не изменяет, убийство министра внутренних дел Сипягина, который тоже очень замешан был в подавлении студенческого движения.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с доктором исторических наук, профессором Константином Морозовым о эсеровском и вообще о революционном терроризме в России после небольшого перерыва.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов, Константин Морозов, доктор исторических наук у нас в студии. Вот продолжаем об эсерах и о их борьбе с царизмом. Скажите, а как взаимодействовала, собственно, боевая организация и партия социалистов-революционеров? Как они, так сказать, были связаны? Я так понимаю, что сама боевая организация вот во главе с Гершуни, потом с Азефом, была такой законспирированной структурой, и многие члены партии вообще о ней ничего не знали.
Ну, нужно сказать, что боевая организация в разные годы друг другу не равна, потому что в первое время, когда она создается Гершуни, она была такой максимально децентрализованной, и сам Гершуни находил людей, сам с ними договаривался, они друг с другом были незнакомы, и об этих людях не знали даже руководители партии. И потом, после ареста Гершуни, собственно, возникла ситуация, когда многие из них оказались вне партии, вне движения. С другой стороны, как бы исповедовалась модель разграничения боевой организации и партийных структур для недопущения провокации, для того, чтобы максимально законспирировать деятельность террористических структур. Но надо сказать, что эта жизнь показала как бы свою такую усмешку, потому что, собственно говоря, вторым руководителем боевой организации, вынужденно после ареста Гершуни, стал Евна Азов, который был платным агентом охранки с начала 90-х годов, еще задолго до создания боевой организации. Но на практике надо сказать, что и хотя, скажем, и социал-демократы позже критиковали, говорили о том, что боевая организация была отделена от партии и была абсолютно независимой, и на бумаге, да, и об этом написали, скажем, и заключение судебно-следственной комиссии по делу Азова в 1911 году, когда вот так объясняли причины распространения провокации, которые видели в отрыве от партии, от излишней законспирированности и прочее, прочее, прочее. На практике же, скажем, есть очень хорошая история в 1910 году, когда Савенков пытался возобновить террор. Он послал для нахождения фамилий, для заполнения паспортов для членов боевой организации, нужны были настоящие выписки с настоящих паспортов. Взять их можно было только в России. Но для того, чтобы найти вот такой подход, он отправил Чернавского, который поехал на Урал и обратился в партийную организацию. Те обратились к партийному эсеровскому товарищу, который посадил его в конторке, и он выписывал с паспортов рабочих вот эти данные. То есть на практике было достаточно провокатора вот в этой эсеровской рабочей организации, чтобы зафиксировать все эти паспорта, и боевая организация бы накрылась. То есть реально ресурсов у боевой организации вне партии было крайне мало. Они сплошь и рядом использовали партийные связи, партийные контакты, партийных людей. И по большому счету, вообще я должен сказать, что все те, кто отрывает вот эсеровский терроризм, революционный терроризм от революционного движения, вот как это, скажем, делает Анна Гейфман, которая вообще это считает самостоятельным явлением, которое, собственно, и вызвало революцию 5-го года. Это сильное преувеличение, потому что терроризм не что иное, вот как верхушка революционной волны. Это часть, это производная.
Ну, наверное, не случайно, это боевая организация, она была в какой-то момент, кажется, во время революции то ли распущена, то ли как-то вот стала существовать в другой форме, и появились вот эти летучие боевые отряды, то есть фактически такая городская партизанская война началась.
Ну да. Городская герилья, как говорят про латиноамериканские страны. Тут происходит очень интересная и серьезная вещь. До революции, до 1903-1904 года, вот первые террористические акты, это акты, которые делала сама революционная среда, революционное подполье, да, которые вызрели вот и были освещены субкультурой российского революционера. А вот позже, когда происходит движение вширь, когда растут революционные партии, когда в движение приходят тысячи рабочих и крестьян, вот здесь вообще падает уровень политической культуры и уровень членов всех этих партий.
И местами это напоминает просто бандитизм.
Да, совершенно верно. Но это явление называли революционным ушкуйничеством. Это явление называли революционным хулиганством. Но надо сказать, что это было характерно, скажем, во всех партиях, когда, скажем, вот в том же 1908 году рабочие смеялись, издевались, что слово «сознательный» среди рабочих дискредитировано и означает «вор». И называли сознательного рабочего там, председателя правкома, который проворовался, сознательного там, рабочего эсера или социал-демократа, который тоже украл деньги у товарищей, ну и так далее. Там,
я помню, что было так, у большевиков тоже были такие какие-то группы, по-моему, Лобова, если я не ошибаюсь, там на Урале, которые грабили там купцов, банки и так далее, как бы для партии, но и себя не обижали.
Ну, экспроприаторское движение, вот это вот революционное ушкуничество, оно очень широко распространяется по России, а партии, руководство партии с этим пытаются бороться, эсеры пытаются бороться. Сплошь и рядом там действуют бывшие члены эсеровской социал-демократических партий. Анархисты очень широко принимают в этом участие. Очаги вот этого революционного ушкуничества, которые занимаются экспроприациями и просто вымоганием денег с разного рода зажиточных, богатых элементов.
Ну, вот Сталин на Кавказе, например, да?
Ну, в том числе.
Там он в Баку занимался уже в 10-е годы, как раз типа рэкетом таким, как нам рассказывают современные исследования этих нефтепромышленников, так сказать.
Там есть различия.
Грабил
там,
потихоньку.
Потому что были государственные экспроприации, экспроприации банков, которые революционные партии одобряли и поддерживали, потому что нужны были деньги на существование партии. И было ли частные экспроприации, когда деньги вымогали зубных врачей или директоров каких-то фабрик. Есть очень интересные воспоминания про 905 год, про эсеровскую дружину в Екатеринославе, где боевая дружина, которая возникла на одном из заводов, написала письмо дантисту с требованием, значит, выделить 5000 рублей на революцию. А этот дантист был связан с бундом. Он показал это письмо бундовцам, они сказали: махни рукой, не обращая внимания. И вот в тот момент, когда на его квартире шло заседание бундовского комитета, в окно кабинета влетела бомба. Она зацепила штору и по шторе скатилась, значит, на колени председателя этого комитета, который ногами инстинктивно эту бомбу зажал. А так как они были химического ударного действия, то взрыва не произошло. Вот после этого бундисты в Екатеринославе написали очень гневную листовку. Я эту листовку читал, где они клеймили эсеров, хотя это, конечно, уже полная самодеятельность на местах, надо сказать.
Ну, давайте мы вернемся все-таки к индивидуальному вот этому террору. Самый, по-моему, громкий акт – это убийство министра внутренних дел Плеве. В чем был политический смысл этой акции? 1904 год, да.
Фокус успешности террора, террористического акта, от центрального, прежде всего, террора, эсеры видели в удачности или неудачности нахождения фигуры. То есть, как правило, старались подыскать министра или губернатора, который в достаточной степени себя скомпрометировал в репрессиях, которые являются фигурой, олицетворяющей реакцию. И с этой точки зрения вот первые жертвы, которые выбирали, начиная от Победоносцева, Сипягина и особенно Плевы и великого князя Сергея Александровича, они подбирались очень тщательно. Плеве был символом реакции. Плеве имел огромное влияние на Николая II. И, в общем, в общественном мнении считалось, что, ну, в общем, это влияние очень сильно и сильно подчеркивалось, да?
Эффективный менеджер полиции.
Даже больше, потому что речь шла не только о полиции, речь шла обо всем этом курсе. Вот, как я сказал, вот это государство на двух ногах. И вот эта консервативная нога, которая проводила всю внутреннюю политику и образовательную политику, и социальную политику, ее курировал как раз Плеве и Победоносцев. То есть это политика консервации, это политика недопущения развития капитализма, образования, науки, просвещения. Это максимальная консервация всего и вся. Там же очень любопытно, что тот же Витте, который Плеве ненавидел всеми фибрами души, он после убийства Плевы в своем дневнике если мне память не изменяет, он написал, что если революционеры террором хотят, значит, способствовать прогрессу России, то выбор Плева был достаточно логичен. И это говорит
общество,
будущий премьер-министр.
Общество приветствовало фактически вот такого рода действия. Почему все-таки для российской интеллектуальной элиты, для либералов все это оказалось приемлемо? Вот эти бомбы, убийства, казни, то есть путь насилия.
Ну, во-первых, не все общество. Речь идет только о части образованного общества, да, речь идет о части интеллигенции, потому что если говорить о различных классах и слоях общества, то, скажем, крестьянство террора опасалось, значительная часть, и даже, скажем, депутаты в Первую Государственную Думу, избранные по эсеровским спискам, записались, перезаписались трудовики, потому что, как вот Кабаков, эсер, вот один из этих крестьян, он говорил, когда крестьяне слышат слово эсер, они тут же представляют бомбы и выстрелы, и они этого боялись. Вот, а рабочие в немалой степени, хотя были и рабочие, и черносотенные, как на Путиловском заводе, где была, скажем, мощная черносотенная фракция и в годы революции 5-7 годов. Немалая, но немалая часть рабочих как раз и поддерживала террор, и шло в террор, и создавали вот эти боевые дружины на заводах в революции 5-7 годов. А поддержка немалой части образованного общества, интеллигенции, но оно вырастало из раскола общества, из противостояния общества. Вообще, понимаете, это очень большой серьезный вопрос. Фактически мы можем говорить о том, что российское общество вот рубежа 19-20 века было очень сильно больно. И террор – это проявление болезни, как вот проявление, скажем, судорог, появление судорог при очень большой температуре.
Но, Константин, все-таки откуда появились вот эти десятки молодых людей, которые готовы были жертвовать собой, как они считали, ради народа? Вообще, не имеем ли мы дело с каким-то таким феноменом светской такой религии, знаете? Ну, вот действительно, вот исламские террористы верят в райскую жизнь после гибели за дело свое. А эти боевики, скажем, во что они верили, рискуя жизнью?
Есть такая вещь, как принцип историзма, да? Где нужно исследовать любое историческое явление в своей совокупности, не вырывая из исторической среды. Вот проблема заключается в том, что современный человек не в состоянии понять многих явлений предшествующей эпохи и объясняет это теми примерами и на том уровне аргументации, который ему доступно, нарушая вот этот принцип историзма. А с этой точки зрения, может быть, и слава богу, что современные люди не понимают, вот, как в течение многих десятилетий происходило вот это неприятие и отрыв, вот это разногласие между властью, которая не давала для той же интеллигенции проявлять как свое желание участвовать в жизни общества легальными путями. Потому что, понимаете, там, если мы берем 50-е, 60-е, 70-е годы, среди интеллигенции было довольно много, и молодежи было много настроений культурничества.
Я понимаю, можно было попасть, условно говоря, в ссылку или там даже в тюрьму за чтение каких-то книг просто. Даже не за публичные какие-то высказывания. Это все было, действительно. Или там за уж просвещение крестьян, то, что мы помним. Это понятно, что это многие легальные возможности, они были просто закрыты абсолютно.
Понимаете, вот такие люди, как Плевы, такие люди, как Александр Третий, они верили в то, что с помощью силы, с помощью власти, опираясь на церковь, они сумеют консервировать и сохранить все в неизменности. Но и они активно использовали как бы средства давления и подавления против той же интеллигенции и возникающего вот образованного либерального общества. И это длилось многими десятилетиями. И уровень градус вот неприятия и озлобления, он просто все время нарастал. И слава богу, что мы этого не понимаем, до какой степени этот градус вырос. Потому что А вот, собственно, он вырос до такой степени, что часть из этих людей начинает браться за бомбы, а часть из них, скажем, как все, например, либералы, да, включая кадетов, начинают одобрять, и не только они. Там ведь фактически Эвита говорит о том, что это логично, убийство Плева. И
Ну, ему это выгодно было.
Ну, в том числе, да, и в том числе ему выгодно было. Есть очень интересная вещь вот, для психологического понимания. Егор Сазонов, когда говорил о Савенкове, сказал, что у Савенкова было очень глубоко личное чувство. Когда он боролся с царизмом, он боролся как честный человек, которого глубоко оскорбили. Вот это чувство, скажем, оскорбления, неприятия, оно очень характерно как раз для рубежа 19-20 века. И у рабочих там другая мотивация была. У рабочих там, конечно... Чтобы это понять, достаточно перечитать, скажем, в воспоминаниях Савенкова его диалог с членом боевой организации рабочим Назаровым, который он во многом повторил потом в повести «Конь бледный». Когда, скажем, вот прототип герой Назарова на встрече, значит, с Жоржем в кафе, говорит, я не понимаю, зачем мы гоняемся с губернатором, когда вот всех здесь сидящих нужно одной бомбой положить. Жорж говорит, ну это же анархизм. А тот ему отвечает, а вы видели, как наши дочери и наши сестры превращаются в проституток? Вы видели, как живут рабочие в казармах и как издеваются над ними, скажем, те же хозяева? То есть там ненависть у рабочих в начале 20 века, вот социальные вот эти проблемы, они накопились очень сильно. Там, что очень любопытно, например, весь анархистский терроризм 1902-1903 года, он рабочий. Причем это бывшие эсеры рабочие, которые пришли в эсеровские рабочие организации, полгода-год походили в кружки, увидели, что речь пока не идет о том, чтобы этих своих врагов убивать немедленно и сейчас, просто уходили к анархистам, которые проповедовали непрямое действие немедленно. То есть тут происходит смешение различных типов вот, противоречий, социальных противоречий и феодального общества, и буржуазного общества. То есть это война всех против всех, по большому счету, которая вылилась, ну, в общем-то, уже фактически в гражданскую войну уже в 5-7 году, вот, в зачаточных формах. А потом вылилась в гражданскую войну в 18-21 годах.
Но были ли вот эти исполнители терактов фанатиками? Ну, есть вопрос и о психическом их здоровье. Ну, скажем, тот же Иван Каляев, он же отказался от возможности быть помилованным и пошел на казнь.
Это вы объясняете психическим нездоровьем?
Я задаю вопрос, который, естественно, возникает у современного человека, не исторического.
Ну да, но... Естественно, современный человек не понимает, что фактически было сочувствие к террористам в немалой части интеллигентной среды, да, и начиная с той же Веры Засулич, которую оправдали в зале суда из-за того, что она стреляла в Трепова, приказавшего выпороть политзаключенного Боголюбова. То есть общественное мнение стало на ее сторону, потому что попороть политзаключенных абсолютно с точки зрения этого общественного мнения нельзя.
А уголовников можно?
И уголовников нельзя. Никого нельзя. Тут вопрос только в том, что политические ради этого пошли на борьбу. И, собственно говоря, тот же политрежим, который создали политзаключенные, скажем, в те же годы, в начале 20 века, а потом и в советское время политзаключенные, социалисты и анархисты его поддерживали, этот режим же не смогли создать ни белые офицеры, ни церковники, потому что это требовало достаточно серьезной консолидации, борьбы за все, борьбы голодовками, которые подрывают собственное здоровье.
Все-таки вопрос о фанатизме. Ну, в конце концов, Каляев, как революционер, мог принять помилование, чтобы продолжить революционную деятельность, а он пошел на казнь.
Формируется уже определенная субкультура российского революционера и формируется определенная норма того, как должен вести себя революционер. Везде и всегда, в самых разных условиях. В том числе, как должен вести себя революционер на суде. Помилование, подача прошения о помиловании, начиная с начала 20 века и даже с 90-х годов, для революционера считается фактически предательством своего дела. Подача помилования на царское, на высочайшее имя, это фактически значит исключить себя из рядов революционеров.
Да? В данном случае это сделала бы вдова великого князя Сергея Александровича.
В любом случае считалось и всячески поощрялось, что революционер на суде должен заявить о своих целях, задачах, и более того, скажем, многие восхищались тем, что Балмашев не бежал с места преступления, что он сознательно остался. То есть там допускалась такая двоякая норма, что с одной стороны высшая доблесть для террориста как бы остаться на месте преступления, не пытаться спасти, потому что самопожертвование, оно как бы вот и есть оправдание пролития крови. Вот многие из эсеров-террористов, включая Савенкова, Дору Бриллиант, Каляева, Сазонова, они, в общем, в один голос говорили, что это, безусловно, тяжкий грех, пролитие крови и убийство. Но мы, хотя бы его отчасти искупаем, принесением в жертву своей собственной жизни. И с этой точки зрения считалось, что если революционер гибнет во время террористического акта или отправляется на виселицу, это все считалось в рамках самопожертвования. Хотя давались возможности, организовывались как бы возможности для террориста скрыться с места теракта, если он вдруг передумает в последний момент. То есть была такая двоякая возможность. А фанатизм, ну да, фанатизм, понимаете, и вот проблема фанатизма и душевного здоровья. Участие революционеров переросло религиозное чувство, вот первое религиозное чувство, они же в большинстве своем начинали как верующие люди, а переросло вот в это как бы в революционное чувство, и мотивация в том числе была и религиозная. Вот эта некая такая смесь, она действительно существовала. Но считать их всех фанатиками не стоит, они очень разные. Там есть Каляев, но есть и Швейцер, например, Максимилиан Швейцер, который был вполне себе таким рассудочным интеллигентом, педантичным там и прочее. Вообще типов террористов безумно много, они все очень разные. Вот. Что считать, говорить о психическом здоровье, я был бы здесь очень аккуратен, потому что это удобнее всего.
Ну, давайте мы здесь вот остановимся в нашем разговоре с Константином Морозовым, доктором исторических наук, профессором. Мы говорили о партии эсеров и революционном терроре. Я думаю, что этот разговор мы продолжим в следующей передаче. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Всего доброго.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.